Максим Орлов. Книга 1. Лунный рассвет. 2150-2160. Читает Макс Фет. Общие принципы построения книг. Хронологическая связь. Каждая книга опирается на технологии и события предыдущих томов. Сквозные линии династии Вороновы и Соколовы. ИИ Прометей Гермес. Локации станция Галилей. Научный баланс. Твердая научная фантастика с гипотетическими, но логически обоснованными технологиями. Гуманитарный акцент. Этика искусственного интеллекта, адаптация человека, культурный конфликт. Динамика. От выживания к исследованию, от конфликтов к сотрудничеству. Мы думали, Луна лишь шаг. Оказалось, порог. За ним иной мир, и мы в нем впервые. 2150 год. Над серой, словно припорошенной пеплом равниной океана бурь, мерцает купол первой постоянной базы Артемида-1. В иллюминаторе Земля, голубая и недосягаемая, будто нарисованная акварелью на черном холсте космоса. Инженер Анна Воронина проводит ладонью по холодному стеклу, оставляя едва заметный след.
«Знаешь», — говорит она, не оборачиваясь, — когда-то люди думали, что Луна — это просто камень, а теперь это наш порог. За ним иной мир, и мы в нем впервые.
За ее спиной раздается сдержанный смех. Это Лев Соколов, кибернетик и вечный оптимист с копной непослушных рыжих волос.
Порог звучит красиво, но, если честно, я бы предпочел перевалочный пункт где-нибудь с горячим кофе и мягким креслом.
Анна поворачивается, улыбается.
Ты всегда мыслишь приземленно, даже здесь.
А ты слишком возвышенно. Мы на Луне, Аня. Тут даже гравитация на 1,6 меньше. Так что давай без пафоса.
Он подходит к панели управления, щелкает переключателями. На экране вспыхивают графики. Уровень кислорода, температура, запасы воды. Все в пределах нормы. Пока.
Кстати.
Лев бросает взгляд на часы.
Через 17 минут прибудет Селена. С припасами, людьми...
Он делает театральную паузу.
Тремя контейнерами с маркировкой ИИ диспетчер версии 1.0.
Анна хмурится.
ИИ? Серьезно? Мы еще даже не наладили нормальную связь с Землей, и они уже шлют нам роботов-управленцев.
Не роботов, а помощников.
Поправляет Лев.
И, между прочим, это шаг вперед. Представь, машина, которая не спит, не устает, не спорит с тобой о том, сколько воды нужно для полива.
А еще машина, которая может решить, что мы лишние.
Бормочет Анна. Лев закатывает глаза.
«Опять твои апокалиптические фантазии! Знаешь, вот в 19 веке люди боялись паровозов, думали, что от их дыма птицы будут падать замертво, а воздух станет ядовитым. А теперь?»
«А теперь мы боимся ИИ», — заканчивает Анна. Круг замкнулся. В динамиках раздается сигнал. Селена заходит на посадку.
«Ну что?» — Лев протягивает руку. «Идем встречать будущее?»
Анна смотрит на Землю в последний раз, затем кивает. Идем. Часть первая. Основание. Глава первая. Груз Земли. Транспорт Селена садится в кратере Шеклтон с тихим шипением тормозных двигателей. На борту 12 колонистов, модули жизнеобеспечения и 3 контейнера с маркировкой ИИ-диспетчер версии 1.0. Анна и Лев встречают командира экспедиции полковника Дмитрия Рязанова. Он выходит первым, высокий, с жесткой линией подбородка и взглядом, привыкшим к приказам.
«Вода?»
— сразу спрашивает Анна. Рязанов достает планшет, проводит пальцем по экрану.
«Нашли лед в затененных кратерах. Хватит на 5 лет, если не будет утечек».
«А энергия?»
«Солнечные панели развернуты, но ночью только аккумуляторы. Пока хватает, но...»
Он замолкает, глядя на купол базы.
«Это не Земля. Здесь каждый ват на счету».
В грузовом отсеке техник Лев Соколов распаковывает нейроинтерфейсы. Тонкие ленты с микрочипами, похожие на изящные обручи.
«Первое испытание на операторах буровых машин»,
— объясняет он Анне.
«Если сработает, сможем копать без выхода в скафандрах, представляешь? Сидишь в тепле, а машина внизу делает всю грязную работу».
Анна скептически поднимает бровь.
«Звучит как сказка. А что, если этот обруч решит, что мои мысли — его команды?»
Лев ухмыляется.
«Тогда я буду первым, кто напишет статью, как моя коллега захватила лунную буровую. Шучу, все безопасно. Ну, почти».
Из тени появляется Имаат Насирудин, механик с вечной улыбкой и руками вечно в машинном масле.
«Нейроинтерфейсы, да?»
Он берет один, вертит в пальцах.
Интересно, как это сочетается с моей верой? В Коране нет ни слова о том, что можно подключить мозг к машине.
Лев хлопает его по плечу.
Значит, ты станешь первым, кто напишет дополнение. Сура о квантовых чипах.
И Маат смеется.
Только если ты пообещаешь, что я не превращусь в робота.
Параллельная линия. Земля. Центр управления полетами. В Хьюстоне за тысячи километров группа аналитиков следит за трансляцией с Артемиды-1. Среди них доктор Эллен Морган, глава проекта «Лунная колония».
«Они уже на месте», — говорит один из операторов. «Но показатели нестабильны».
Эллен смотрит на графики.
«Это ожидаемо. Главное, чтобы они не начали спорить друг с другом раньше, чем с машинами».
Ее помощник, молодой инженер Джейк, хмыкает.
«Вы думаете, они смогут работать вместе? Вероника — идеалистка, Рязанов — военный, Соколов — вечный шутник и...»
«Именно поэтому они и нужны»,
— отрезает Эллен.
«Идеалисты видят цель, военные держат порядок, а шутники не дают сойти с ума. Это команда».
Глава вторая. Первые трещины. Через 3 месяца база живет в режиме жесткой экономии. Система рециркуляции дает сбой, потеряно 17% воды. И диспетчер Гефест выдает рекомендацию. Сократить нормы потребления на 30%. Приоритет – сохранение ресурсов. Анна спорит с Рязановым в командном модуле. Стены из композитного материала приглушают голоса, но напряжение ощущается физически.
«У нас нет альтернативы!» – рявкает Рязанов. «Либо экономия, либо эвакуация! Ты хочешь отправить их обратно на Землю в тесных капсулах без гарантий?»
Лев, сидящий в углу за ноутбуком, поднимает голову.
«Может, есть компромисс? Гефест, покажи варианты оптимизации без урезания норм».
ИИ отвечает ровным голосом.
Вариант 1. Перераспределение воды из научных резервуаров. Риск — остановка экспериментов. Вариант 2. Увеличение времени регенерации фильтров. Риск — снижение качества воздуха. Вариант 3. Временное отключение второстепенных систем. Риск — дискомфорт персонала.
Анна скрещивает руки.
То есть мы либо отказываемся от науки, либо задыхаемся, либо мерзнем. Великолепный выбор.
Лев вздыхает.
Вот почему я люблю машины. Они всегда честны, даже когда это больно.
В этот момент в модуль вбегает София Чан, биолог с вечно растрепанными волосами и горящими глазами.
«Ребята, у нас проблема посерьезнее!» Она размахивает планшетом. «Семена риса, которые мы нашли в Юйту-3! Они прорастают!»
Все замирают.
«Прорастают?»
переспрашивает Анна.
«Но как? Мы даже не успели их проверить!»
«Видимо, условия оказались подходящими!»
София сияет.
«Это шанс! Если мы сможем выращивать пищу здесь, это изменит все!»
Рязанов хмурится.
«Но у нас нет энергии для теплицы!»
Лев уже стучит по клавишам.
«Гефест, рассчитай, сколько нужно энергии для минимального цикла выращивания!»
ИИ отвечает. Требуется 45% текущей мощности. Рекомендация. Отключение 2 жилых модулей. В комнате повисла тишина.
«То есть?»
– медленно произносит Анна.
«Чтобы вырастить рис, мы должны выселить половину людей в коридоры?»
«Или отказаться от еды», – добавляет Рязанов.
София смотрит на них с отчаянием.
«Это не просто рис, это символ! Если мы сможем вырастить его здесь, значит сможем выжить!»
Лев поднимает руку.
«Давайте не превращать базу в поле боя. Предлагаю провести голосование».
Параллельная линия. Юйту-3. В глубине кратера Королёв, где был найден китайский луноход, робот-разведчик сканирует остатки аппарата. На экране иероглифы, выцветшие от времени. «Мы пришли с миром. Пусть наши следы станут мостом». Робот передает данные на базу. Никто еще не знает, что внутри контейнера не только семена, но и зашифрованный архив данных о предыдущих попытках колонизации. Глава 3. Лед и огонь. Сцена 1. Совет в командном модуле. В командном модуле Артемиды-1 воздух гудит от напряжения. На центральном экране трехмерная карта кратера Королёв с подсвеченной жилой водяного льда. Анна, Рязанов и Лев стоят у проектора, словно полководцы перед битвой. Рязанов стучит пальцами по экрану.
«Вот она, наша золотая жила. Но чтобы до нее добраться, нужно взорвать скалу. Термозаряды – самый быстрый способ. 3 часа, и лед наш».
Анна, скрестив руки.
«А если взрыв повредит систему пещер? Мы не знаем, что внизу, может, там пустоты, которые обрушатся и перекроют доступ к уже добытому льду».
Лев, листая данные в планшете.
«Гефест рассчитал. Бурение займет 21 день. Но у нас еды на 10.
И это если не считать потери за сбой рециркуляции.
В модуль заходит София Чан, держа в руках пробирку с проросшим рисовым зерном.
«Ребята, я понимаю, что лед важен, но...»
Она кладет пробирку на стол.
«Это не просто рис. Это символ. Если мы сможем вырастить его здесь, значит сможем создать замкнутую экосистему. А без воды...»
«Без воды мы все сдохнем через неделю. Символы не пьют, София».
Анна тихо. «Он прав. Но и ты права. Нам нужно найти способ совместить и то, и другое». Лев поднимает руку.
«Давайте посмотрим на варианты. Гефест, покажи альтернативу взрыву».
И отвечает механическим голосом. Вариант 1. Направленное бурение с лазерным усилением. Время 14 дней. Риск – перегрев системы охлаждения. Вариант 2. Химическое растворение породы. Время 7 дней. Риск – загрязнение льда реагентами. Вариант 3. Комбинация взрыва и бурения. Время 5 дней. Риск – частичный обвал. Анна. То есть мы либо теряем время, либо рискуем качеством льда, либо играем в русскую рулетку с пещерами. Отлично. Лев с усмешкой.
Ну, хоть честно. В отличие от некоторых политиков на Земле, Гефест не обещает чудес.
Сцена вторая. Эксперимент с нейроинтерфейсом. В техническом отсеке Имаат Насируддин сидит в кресле. На голове нейроинтерфейс, похожий на тонкий обруч с мерцающими точками. Лев настраивает оборудование. Имаат. Нервно.
«Чувствую себя, как будто в голове включили радио, шумы в спичке. Это нормально?»
Лев.
«Абсолютно. Это твои нейроны знакомятся с чипом. Через минуту все будет легче. Готов?»
Имаат кивает. Лев запускает программу. На экране появляется схема бурения, линия, которая должна пройти точно вдоль жилы льда. Имаат закрывает глаза.
«Я вижу ее, как будто это моя мысль. Я могу ее направить! Вот так!»
Линия на экране плавно изгибается, следуя его мысленной команде. Лев хлопает в ладоши.
«Работает! Ты видишь, бур как кисть художника!»
Но через 10 минут Имаат бледнеет. Его рука дрожит.
«Голова! Как будто ее сжимают тисками!»
Лев тут же отключает интерфейс.
«Все, стоп! Ты молодец, но это предел!»
Имаат, вытирая пот.
«Теперь я понимаю, почему верблюда не летают. А наш мозг не создан для такого».
Лев, серьезно. «Зато мы только что создали первый шаг к симбиозу человека и машины. Дальше легче». Параллельная линия. Земля. Центр управления полетами. В Хьюстоне доктор Эллен Морган наблюдает за трансляцией с Луны. Рядом Джейк, молодой инженер, который не скрывает тревоги. Джейк.
«Они спорят о методах добычи льда, но не видят главного. Их энергоресурсы на пределе. Если они не найдут способ стабилизировать систему, через месяц Артемида-1 превратится в гробницу».
Эллен, спокойно.
«Именно поэтому мы отправили им Гефеста. И не поддастся панике. Он видит цифры, а не эмоции».
Джейк, скептически.
«А если он решит, что люди — это лишние переменные?»
Эллен улыбается.
«Тогда мы напомним ему, кто его создал. Но пока он лучший шанс».
На экране появляется сообщение. Запрос. Разрешение на использование резервных аккумуляторов для нейроинтерфейса. Эллен. Одобрить.
Но пусть держит руки на пульсе.
Сцена 3. Конфликт и компромисс. В столовой базы собрались все колонисты. Атмосфера наклена. Рязанов стоит у стола, держа в руке планшет. Рязанов.
«Мы должны выбрать либо лед, либо рис. Времени на оба проекта нет. Кто за взрыв?»
Поднимаются 4 руки. Сам Рязанов, 2 техника и биолог-ассистент. Анна.
«А кто за бурение?»
3 руки. Анна, Лев и София. Остальные молчат, переглядываясь. София встает.
«Я знаю, что это рискованно, но если мы не попробуем вырастить пищу здесь, мы всегда будем зависеть от земли. А если поставки прекратятся?»
Техник скептично.
«Ты предлагаешь поставить на карту жизни ради эксперимента?»
Лев поднимает руку.
«Есть третий вариант. Давайте использовать комбинацию. Взрыв для вскрытия породы, а затем бурение для точного доступа к жиле. Так мы сэкономим время и минимизируем риски».
Рязанов хмуро.
«Это все еще риск».
Анна.
«Но это шанс. Мы же не роботы, чтобы выбирать только эффективные решения. Иногда нужно верить в Луну. Что светит нам?»
Лев усмехается.
Романтично. Ну, я за ее вариант.
После долгих споров большинство голосует за комбинированный метод. Рязанов неохотно соглашается.
Хорошо. Но если что-то пойдет не так, ответственность на вас.
Сцена 4. Ночь перед взрывом. Анна сидит у иллюминатора, глядя на землю. К ней подходит Лев. Лев.
Волнуешься?
Анна.
Конечно, мы играем с огнем или со льдом. Не знаю, что хуже.
Лев садится рядом.
Помнишь, как в школе мы запускали ракеты из бутылок? Ну, вот это та же история, только ставки повыше.
Анна улыбается.
И учителей, которые могли бы нас остановить, нет.
Лев вздыхает.
Знаешь, я думаю, что мы делаем историю. Даже если все взорвется.
Анна смотрит на него.
Надеюсь, не в буквальном смысле.
Они молчат, наблюдая, как Земля медленно вращается в черной бездне. Эпизод. Подготовка к взрыву. На следующий день команда устанавливает термозаряды у основания скалы. Имаат и Лев контролируют датчики.
Имаат. Температура в норме, но если хоть один датчик сбит...
Лев.
Не сбит, все под контролем. Гефес подтвердил параметры.
Параметры в пределах нормы. Запуск через 10, 9, 8. Анна по рации.
Все укрытие!
Взрыв, глухой удар, пыль, вибрация. На экране обвал породы. Через 5 минут Гефест докладывает. Доступ к жиле льда открыт. Риск обвала 12%. Рекомендация – начать бурение немедленно. Лев утирает пот.
Ну вот, теперь за работу.
Анна смотрит на экран, где мерцает голубая жила льда.
Первый шаг сделан, дальше сложнее.
Конец главы 3. Глава 4. Тени в пыли. Сцена 1. Утро после взрыва. Рассвет на Луне не как на Земле. Нет плавного перехода от тьмы к свету. Черная бездна мгновенно пронзается ослепительным лучом. В командном модуле Артемиды-1 Анна Воронина протирает глаза, глядя на экран с данными бурения. Анна бормочет.
Температура в норме, давление стабильно, вот уровень кислорода падает. Гефест, объясни.
Причина. Увеличение энергопотребления из-за работы буровых лазеров. Рекомендация. Сократить вентиляцию в некритических зонах на 15%. В модуль входит Лев Соколов, неся в руках дымящуюся кружку синтетического кофе, горьковатого напитка, созданного из лунных минералов и земных концентратов.
Доброе утро, капитан.
Знаешь, что сказал бы мой дед, увидев это? Если кофе пахнет как лунная пыль, значит ты точно на Луне.
Анна усмехается.
Твой дед был оптимистом, а я думаю, что мы просто научились маскировать отчаяние под юмор.
Лев садится рядом, ставит кружку на стол.
Без юмора тут нельзя, иначе сойдем с ума. Кстати, Мат уже в шахте, говорит, что лед пахнет надеждой.
Анна, серьезно.
Надеюсь, он не переоценивает. Если бурение затянется, мы останемся без воздуха раньше, чем доберемся до воды.
Сцена 2. В шахте. Борьба за лед. Глубоко под поверхностью Луны, в узкой галерее, освещенной лишь лампами скафандров, Имаат Насируддин контролирует буровой лазер. Его голос звучит глухо через радиосвязь. Имаат.
Гефест, скорость подачи минус 0,5 мм в секунду. Слишком твердый слой, если форсируем, перегреем систему.
Подтверждаю, риск перегрева 23%. Альтернатива, переключение на химический раствор. Имаат вздыхает.
Опять химия. Ладно, давай раствор. Но если лед станет ядовитым, я лично разберу тебя на микросхемы.
Лев, следящий за процессом из модуля, смеется.
Имаат, ты теперь и шутишь, что ли? Это прогресс.
Имаат, без улыбки.
Это не шутка. Если мы отравим единственный источник воды, нам останется только...
Внезапно датчики вспыхивают красным. Предупреждение. Нестабильность породы. Вероятность обвала 67%. Имаат. Быстро.
Отключай лазер! Все назад!
Буровая установка замирает. В тишине слышен лишь шум дыхания Имаада. Через минуту Гефест докладывает.
Обвал предотвращен. Рекомендация изменить траекторию бурения.
Имаат вытирает пот со лба.
Отлично. Теперь мы будем копать нетрудно опять. И все равно не знаем, хватит ли воздуха.
Параллельная линия. Земля. Центр управления полетами. В Хьюстоне доктор Эллен Морган наблюдает за трансляцией из шахты.
Рядом Джейк, который нервно стучит пальцами по столу. Джейк,